Самое удивительное, что я действительно рухнул на тюремный матрас, по сравнению с которым даже кровати в роскошных куманских отелях, то есть дворцах отдохновения для утомленных странников, как они там называются, грубо сколоченные лежанки, и мгновенно уснул, предоставив Шурфу самостоятельно улаживать организационные вопросы со стражниками и комендантом. Он, судя по всему, отлично с ними договорился. По крайней мере, проснувшись, я обнаружил, что укрыт одеялом, а в изголовье стоит поднос с кувшином воды, жаровней, на которой греется камра, и таким запасом еды, что гостей принимать можно. Но гостей-то как раз и не было. Слишком рано я подскочил. И даже голова, как назло, не болела, не отвлекала от мрачных мыслей. Слишком мало я, получается, выпил. Ну, это вечная моя беда. «Агата», — сказал я вслух, — «мать твою, девочка дорогая, нахрена ты все это затеяла? Так же отлично все было, ну, может быть, только мне отлично, а тебе не очень. Но, как ты сама всегда говорила, гораздо лучше, чем ничего. Ссориться с отсутствующей собеседницей, которая вряд ли вообще тебя слышит, довольно удобно. По крайней мере, гарантированно никто не возразит. Но со стороны подобное поведение подозрительно смахивает на безумие, насчет которого я вчера так искрометно шутил. Поэтому я заткнулся. Но, к сожалению, мрачные мысли не становятся оптимистическими только потому, что мы перестали произносить их вслух.
«Очень мило с твоей стороны подвергнуть себя добровольному заключению», — сказал сэр Джуффин Халли. «Все бы государственные преступники так поступали. Отличная настала бы жизнь. Впрочем, их-то никто даже во двор холоме не пустит до вынесения приговора. А ты ловко воспользовался служебным положением и связями. И тут схитрил».
Шеф стоял на пороге внезапно открывшейся двери, и вид имел такой неподдельно суровый, что я внутренне содрогнулся, как и положено матерому уголовнику перед допросом у самого господина почтеннейшего начальника столичного тайного сыска. И только потом обрадовался тому, что он наконец-то пришел. Правда, почему-то без Шурфа. Но не в моем положении привередничать. Надо брать, что дают.
«В общем,
— заключил Джуффин,
— как способ на ровном месте устроить себе внеочередной отпуск, это был просто отличный ход. Но не пройдет. Давай, собирайся». «А, собирать тебе, собственно, нечего. Отлично. Значит, пошли. У тебя куча работы. Ты удивишься, сколько ее будет теперь».
«Но...» — начал было я. Джуффин меня перебил.
«Если мертвая леди станет читать твои мысли, слушать, о чем мы с тобой говорим, это ее проблемы. Пусть слушает на здоровье. У меня для нее как раз судьбоносное сообщение. Если она не образумится, я пылинки от этого грешного наваждения не оставлю. Да и это технически невозможно. Какую-то пыль от наваждения оставлять».
Я похолодел. Не пылинки. Вот так сразу, не разобравшись. Не попытавшись договориться с Агатой или просто придумав, как горожан от сновидения о поезде защитить. То есть я знал, конечно, что Джуффин в подобных случаях не церемонится, но это, по-моему, перебор, — сказал я упавшим голосом. Без особой надежды на конструктивный диалог и прикидывая, как я буду защищать Агату от разъяренного шефа. Заранее ясно, что никаких шансов, да и не то чтобы хочется после того, как она обошлась с Шурфом, но все равно придется. Ради русалок, белых драконьих гор, огненных замков, веселых стражей Эль-Ютакана и всего остального прекрасного, отчего даже следа не останется без нее.
«Я же сказал, если не образумится»,
— выразительно повторил Джуффин.
«А если образумится, я же первым обрадуюсь. Не то чтобы я всю жизнь мечтал о такой работе, с утра до ночи чужие наваждения уничтожать».
С этими словами шеф решительно ухватил меня за руку и практически силой вытащил из тюремной камеры. Собственно, правильно сделал, а то бы я еще долго стоял столбом во власти противоречивых чувств. Вывел по коридору в замковый двор, где было так тепло и солнечно, как будто лето у нас не закончилось 4 дюжины дней назад, а только началось. Я растерянно оглядывался по сторонам. Этот веселый солнечный мир казался мне новым и незнакомым. Можно подумать, я вышел из тюрьмы не после короткой ночевки, а после многолетнего заключения, или вообще только что в Ехо попал.
«Пошли на пристань», — сказал Джуффин. «Сейчас за нами придет паром».
«Паром?» — переспросил я. «Ты серьезно? Зачем ждать парома, если мы можем просто уйти отсюда темным путем?»
«Да просто ради удовольствия»,
— пожал плечами шеф тайного сыска.
«Ты когда в последний раз на пароме по Хурону катался?» «То-то и оно. ну и поговорим по дороге»,
— добавил он, вволю насладившись моим изумлением.
«На совещание я тебя пока, извини, пригласить не могу, потому что не готов делиться с твоей подружкой рабочей информацией. Но кое-что можно и прямо сейчас обсудить».
Я молча кивнул, начиная понимать, как теперь обстоят мои дела. От меня будут скрывать все, что не должна знать Агата, а рассказывать только то, что должна услышать она. Это, конечно, правильно. Сам бы на месте Джуфина так поступил. Но я-то не на его месте, а, к сожалению, на своем.
«Это в любом случае ненадолго»,
— утешил меня Джуфин, пропуская вперед на паром.
«До твоего первого визита на темную сторону, где ты попросишь скрывать все твои мысли и разговоры от мертвой леди. По идее, должно помочь. Если уж она даже твою силу забирать перестала после соответствующей просьбы. Честно говоря, я сперва гадал, почему ты не сделал этого сразу. Удивлялся, с каких это пор тебе нравится жить на виду, не имея секретов. Думал, неужели ты просто не догадался? Может, можно тебе подсказать? С тобой вообще-то бывает. Умный, умный. И вдруг в каком-то пустяковом вопросе хлоп и полный дурак. Но потом я понял, что так проявляется твое милосердие. Ты ее развлекаешь. Тебе же гораздо легче убить человека, чем позволить ему заскучать».
Я невольно улыбнулся, потому что это чистая правда. Паром отчалил от пристани острова Холоми и неторопливо поплыл по Хурону. Сейчас я хотел, чтобы он никогда не причаливал, потому что можно ничего не решать и ничего не делать, пока болтаешься между двух берегов. «Это ты отлично придумал, на пароме кататься», — наконец сказал я. «Я и забыл, как это здорово. И какая вокруг невероятная красота. Купить, что ли, снова водный амобилер? У меня он когда-то был, а потом продолбался. Даже не помню, кому я его дал покататься. Или все-таки подарил».
«Готов поставить сотню корон, что новый постигнет та же самая участь», — заметил Джуфин. «Но, по крайней мере, пару раз прокатиться перед этим успеешь. Так что дело хорошее. Покупай. Я слышал, в мастерской Карбуны Кулатти сейчас как раз распродажа накануне зимы. И там же можно договориться об аренде причала с хорошей скидкой для покупателей. В общем, если надумаешь, спроси меня, адрес скажу».
«А этот Карбуна Кулатти часом не твой земляк?» — осенило меня. «Небось, платят тебе комиссионные за каждого присланного клиента?»
«Еще чего»,
— ухмыльнулся шеф тайного сыска.
«Зачем мне какие-то комиссионные? Земляку и бесплатно можно помочь. Я, хвала магистрам, и так не особенно бедствую. Хотя миллиона корон, будешь смеяться, до сих пор не скопил. Потому что надо чаще играть в азартные игры в тайных и горных домах с нормальными ставками, а не с тобой по короне за партию. И тут ты во всем виноват».
Мы стояли у борта парома, болтали о пустяках, как будто ничего особенного не случилось. И это было так хорошо, что я нам почти поверил. Джуфин, почувствовав перемену в моем настроении, сказал:
«Вот об этом ни на миг не забывай, пожалуйста».
«О чем?»
«О том, как много у тебя есть, кроме твоего наваждения. Например, Хурон и город на обоих его берегах, в который ты когда-то влюбился так сильно, что в сердце места свободного почти не осталось. И я, и все остальные, и все остальное. Вся твоя распрекрасная жизнь, сэр Макс».
Я молча кивнул, потому что именно это твердил как молитву с тех пор, как проснулся. Хотя на меня подобные аргументы обычно совершенно не действуют. Если у меня есть весь мир, это не означает, что я готов безропотно потерять хоть какую-то его часть. «Надо знахарей опросить», — сказал наконец я. «Вдруг у кого-то из них пациенты с симптомом утраты искры валяются. О подобных проблемах не бегут в тайный сыск сообщать».
«Соображаешь»,
— кивнул Джуфин.
«Уже сделано. Вернее, вот прямо сейчас делается. Знахарей в городе много, за одно утро всех не опросишь. Еще что-нибудь?»
«Еще выяснить, не пропадал ли кто-нибудь в последнее время без вести, потому что Шурф чуть без нее не пропал».
«Да, я тоже сразу об этом подумал», —
согласился шеф и, помолчав, добавил:
«Предпринятое им расследование бесценно и в перспективе может спасти очень многих. Но драть его в стылой норе за болотом — это до какой же степени надо потерять разум, чтобы так рисковать?»
«Насчет норы — отличное предложение», — невесело усмехнулся я. «Но в перспективе спасет много жизней — это, как ни крути, серьезный резон. Должен же кто-то расхлебывать то, что я натворил».
«Не ты натворил, а с тобой случилось»,
— мягко сказал Джуфин.
В твоем положении мучиться угрызениями совести — нелепое времяпровождение и бессмысленная трата сил. Тем более, что тебя даже формально обвинить не в чем. Не было у тебя цели создавать очаровательное хищное наваждение, готовое отбирать жизненную силу у всех подряд. Просто так получилось, по ряду ни от кого не зависящих причин, совокупность которых обычно именуется судьбой».
«Обычно именуется судьбой», — эхом повторил я. И едва удержался на ногах от сильного толчка, это мы уже причалили к пристани. Приятная пауза закончилась, началась жизнь.
«Я в управлении», — сказал Джуфин. «Сэр Кофа и столичные знахари взывают ко мне. А ты давай дуй на темную сторону, прямо сейчас, чего откладывать. Но только не вздумай прямо оттуда отправиться на переговоры с мертвой леди. Если тебе кажется, что ты сейчас все быстренько уладишь, и мы заживем лучше прежнего, поверь моему опыту. Тебе кажется. Новых бед в одиночку ты сейчас натворить можешь, а уладить нет».
Я отвернулся, раздосадованный его проницательностью, потому что не то чтобы действительно думал, будто могу все уладить одним разговором. Я не настолько дурак. Но все равно втайне на это надеялся. Ну а вдруг?
«По-хорошему, клятву с тебя сейчас надо бы взять, что сразу вернешься»,
— вздохнул Джуфин.
«Но я не стану. Никакие неприятности не сравнятся с перспективой оказаться в реальности, где мы с тобой настолько перестали друг другу доверять».
«Вот ты знаешь, как купить меня с потрохами», — мрачно заметил я.
«В свое время я помогал Его Величеству проводить переговоры с завоевателем Арвароха, устанавливать дипломатические отношения с Чингайской империей и возвращать на наш рынок глубоко шокированных смутными временами уандукских купцов»,
— усмехнулся Джуфин.
«Всегда знал, что опыт международной дипломатии однажды мне пригодится. И действительно пригодился, чтобы худо-бедно договариваться с тобой».
Я отрицательно помотал головой. «Не получилось. Или бери с меня клятву, или дай мне шанс попробовать разобраться. Ты ничего не теряешь. Если пойду туда с темной стороны, гарантированно вернусь. И не разболтаю больше, чем она уже знает. Или хотя бы теоретически может знать. В худшем случае просто какую-то дополнительную информацию тебе принесу. В самом худшем она окажется бесполезной. Зато я, наконец-то, снова стану полезным. А сейчас даже думать толком ни о чем не могу, кроме того, что мне срочно надо с ней поговорить. Я думал, Джуфин рассердится или хотя бы притворится рассерженным, потому что такова его роль. Но тот только с досадой пожал плечами».
«Ладно, делай как знаешь. Мне это очень не нравится, но запрещать не стану. Раньше надо было тебе запрещать. Выходить из дома на улицу. А лучше сразу на свет рождаться. Да и то вряд ли бы помогло».